Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Этот выпуск целиком посвящен военному мятежу Пригожина. В первой части мы расскажем, что писали в соцсетях, пока бойцы ЧВК «Вагнер» продвигались к российской столице, а во второй – каким выводом пришли комментаторы после того, как Пригожин развернул войска. Те, кто следил за конфликтом Евгения Пригожина с российским министерством обороны, насторожились еще утром пятницы, когда он обвинил военное руководство страны в коррупции и сливе СВО, а потом отправил в Следственный комитет официальное требование начать проверку генералов Сергея Шойгу и Валерия Герасимова по факту государственной измены. Этот момент ознаменовал переход на новый этап, что отметил Михаил Пожарский.
Послушал немного новую речь Евгения Викторовича. Кажется, пришло время стать нормальным экспертом-политологом и начать ванговать будущее. Вижу так. Пригожин вместе с ЧВК «Вагнер» захватывает власть в России, а затем идет и освобождает Навального из ИК-6. Вместе они объявляют о создании Думвирата на время реформ, люстрации и экспроприаций, но лишь до проведения демократических выборов. Начинается беспощадная борьба с коррупцией. Навальный расследует, Пригожин приводит в исполнение.
И уже через несколько часов Пригожин действительно приступил к чему-то вроде попытки захвата власти. Сначала вагнеровцы заявили, что Министерство обороны намеренно нанесло по ним ракетный удар, и вскоре после этого Пригожин выпустил обращение, в котором объявил, что его ЧВК намерено остановить, цитата, «зло, которое несет военное руководство страны», и начинает «марш справедливости». В сети, затаив дух, следили за новостями и констатировали, что к схватке с такой оппозицией российские власти явно не готовились. Андрей Зубов.
Мы не ждали войну в Европе. Милости Путина она идет. Мы не думали о новой гражданской в России. Через 100 лет она приблизилась к нам вплотную. Только пока никого, кроме бандитов, в ней не видно. Две банды, правящие в России уже 100 лет, ВЧК, КГБ, и претендующие на власть социально близкие элементы, готовы схлестнуться. Невероятное для обывателя, обычно для историка. Но исход такой схлестки никогда нельзя предугадать.
Андрей Десницкий.
Но самое главное, что никто не кидает пластиковых стаканчиков в сторону росгвардейцев, причиняя тем непереносимые мучения.
Вагнеровцы, почти не встречая сопротивления, захватили Ростов-на-Дону, а к утру оказались уже в Воронеже. Путин выступил с обращением к народу, в котором, не называя фамилии Пригожина, заклеймил его как предателя и сравнил ситуацию с 1917 годом. Эту речь Путин явно писал сам, говорит журналист Константин Эггерт на канале «Популярная политика».
Никто не может развидеть этот, ну, абсолютно карикатурное вот это выступление, 5 с чем-то минут, с которым он выступил утром в субботу, с лекциями про 1917 год. Ну, его все-таки фамилия Путин, а не Солженицын. Это номер один. Номер два, он даже не понял, что сравнил себя с Николаем II. По сути дела, в этой ситуации. Даже это в голову не пришло. Он не такой уверенный в себе, что сам себе теперь речь пишется, и ему не нужны спичрайтеры даже. Кроме того, вот эти бесконечные, безличные обороты его любимые, не допустим, не сделаем. Один раз за всю речь он, верховный главнокомандующий, сказал, что он верховный главнокомандующий, и употребил местоимение «я». Которые, кстати, в данной ситуации от него, наверное, ну, какие у него там сторонники есть в армии, в ФСБ, где-то еще, наверное, какие-то люди есть, они этого ждали. Вместо этого 5 минут там краткое изложение романа «Красное колесо». Это показало, ну, мне лично, насколько этот человек оторван от реальности, насколько эти лизоблюды вокруг него его убедили, так сказать, в народной любви и так далее.
На нелестное для самого Путина историческое сравнение обратил внимание и политолог Аббас Галямов.
В своем выступлении Путин сравнил Пригожинский путч с событиями 1917 года. Трудно было придумать что-то более глупое. Те события являются самым ярким в истории страны примером успеха оппозиции и поражения властей. В авторитарном обществе, где все пронизано конъюнктурностью и привычкой присмыкаться перед более сильным, сравнивать себя с проигравшим, а своего противника с победителем – это последнее, что тебе нужно.
Но главное, в этом выступлении Путин впервые проявил что-то вроде живой эмоции, говорит Алексей Венедиктов на канале «Живой гвоздь».
Я вообще много слышал выступлений Путина, но таким, я бы сказал, разъяренным и с внутренним напряжением. Это было видно, но для тех, кто с ним когда-то общался, да, я не помню его таким. Я отношу это за счет того, что он видит в этой истории не только военный мятеж, что является правдой, поскольку это военный мятеж, но он видит личное предательство лично преданному ему человека. Это он так трактует, может быть, Пригожин так не трактует, и он увидел вот такую, как бы сказать, публичную измену. Видимо, до этого были все-таки какие-то разговоры, говорят, что в мае была встреча, скорее всего, она и была, но вот их личные отношения были довольно... Ну, близким, если так можно сказать, конечно, он не был, Пригожин не был его другом, но он входил в число ближайшей обслуги, ближайших контактов довольно долгое время. Потом он выполнял личные поручения Путина, в частности, в Африке, и занимался, как говорила корреспондент, которая брала интервью у Путина на Валдайском форуме, он же делает за вас грязные дела, я напомню, Марин Келли сказала, говорит, какие грязные дела, сказал Путин, я не занимаюсь грязными делами. Ну, ты-то не занимаешься. Ну, собственно, это она имела в виду. То есть он был достаточно близок, исходя вот из этих, вот как порученец, я бы сказал. И затем в Украине тоже, и в 15-м году, и в 16-м, и в 17-м, и в Сирии, и в Африке.
Пригожинский мятеж обнажил самые уязвимые стороны путинского режима еще и для Запада, пишет политолог Александр Морозов.
В историю этой провальной путинской военной авантюры теперь входит и попытка вооруженного мятежа. Это, конечно, очень хорошо, это видят все глобальные игроки. То есть на бензоколонке, мнящей себя государством, еще и мятеж. Мятеж подтверждает, что Кремль опекает опасных психопатов, Путин их не контролирует. Поэтому надо повышать безопасность, дожимать Кремль.
Политолог Федор Крашенинников на своем канале напоминает о том, как развивалась карьера Пригожина, который еще недавно действительно находился под личной опекой Путина и был у него в фаворе.
Действительно, какое-то время, судя по всему, у Пригожина был карт-бланш. Он в прошлом году стал героем России. Если кто, вот я сегодня попал, что 24 июня 2022 года Путину присвоил звание Героя России. То есть это был период какого-то невероятного расцвета Пригожина, когда он стал героем России. Если кто способен вспомнить время довоенное или начало войны, в общем, там сначала Пригожина было очень мало, там было очень много Кадырова. Потом Пригожина становилось все больше и больше. В его пиар-раскрутку были вложены огромные деньги. Пик его, опять же, величия был, когда ему позволили невероятное вербовать уголовников в тюрьмах. И фактически от имени президента их миловать, и он это делал. Таких полномочий, конечно, ни у кого в России никогда отродясь не было. То есть это был момент пика и рассвета Пригожина. Очевидно, в этот момент у него начало посвистывать крышу. Он начал, очевидно, полагать, что он нечто большее, чем путинский назначенец, забыв тот самый момент, что кто его породил, тот его может и от него избавиться. Понятно, почему у него развился конфликт с Шойгу, Герасимом и всей российской армией, потому что генералы и вообще армия – это довольно системная структура, где ценится единоначалие, иерархия и другие архаичные ценности. А вот какой-то бывший, отсидевший при советской власти повар, он, конечно, не может восприниматься военным командованием как ровня себе, а между тем в какой-то момент Пригожин, очевидно, в союзе с Кадыровым и еще с какими-то генералами претендовал на то, что он сейчас не только утрет нос фельдмаршалу Шеге, но еще и, значит, заменит его на какого-то лояльного себе. То есть ставка была не больше, не меньше, как де-факто или де-юре возглавить, значит, российскую армию, ну и со всеми проистекающими плюшками.
Путин оказался в безвыходном положении. Без вагнеровцев на украинском фронте никаких побед он одержать не мог, а их глава требовал все больше привилегий. А все потому, что нужно было слушать политологов, иронизирует Екатерина Шульман.
Чем бы дело ни кончилось, кем надо было быть, чтобы своими руками безо всякой нужды организовать на своей территории вооруженные банды, стоящие вне закона? Никто не читает учебников по политологии, в частности, раздел «Монополия государства на легальное насилие». А зря. Наши учебники написаны кровью народов.
Многие вспомнили слова украинского военного командования, что контрнаступление придет с неожиданной стороны. Михаил Виноградов.
Все силы были брошены на подготовку к контрнаступлению снаружи, а оно произросло изнутри. Недаром все предрекали, что направление главного удара будет не там и не оттуда, где ожидали.
В своих обращениях Пригожин подчеркивал, что он патриот и поддерживает президента. Но мятежам такие формулировки никогда не мешали, отмечает на своем канале Юлия Латынина.
В феодальные времена это как раз очень частый тип мятежа. когда человек, который поднял мятеж, говорит, да нет, 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 я просто служить государю-батюшке. Вот человек, который начал войну Рос, герцог Йоркский, та самая, которая служила прототипом «Игры престолов», я обращаю ваше внимание, что герцог Йоркский, он когда высадился на побережье Англии со своим войском, он сказал, что он ни в коем случае не против короля, короля Генриха в данном случае, а он просто вот идет освободить короля Генриха от дурных советников. А дурные советники включали собственную жену короля Генриха, так, на минуточку. Или вот был такой известный полководец Цао Цао, который своего китайского императора, он все время говорил, я служу императору, я служу императору. Император периодически пытался как-то вырваться, пытался организовать какой-то мятеж против Цао Цао, пытался какие-то письма писать собственной кровью на листках драгоценной бумаги. Значит, одно из этих писем было перехвачено. Цао Цао пришел к императору, показал ему письмо, приказал убить любимую наложницу императора на глазах императора. Потом сказал, я только верно служу императору.
Самым увлекательным в первый день мятежа оказалось наблюдение за тем, кто какую сторону занял. Авторы многих Z-каналов осторожничали и писали, что молятся Богу, чтобы не началась гражданская война, либо постили сцены из балета «Лебединое озеро». Другие заявляли, что поддерживают президента. В числе первых оказалась Ксения Собчак.
Что я хочу сказать, друзья, мятеж в военное время – это в любых случаях и при любом раскладе игра на руку второй стороне, воюющей против. Это ослабляет, рассеивает внимание и играет на понижение безопасности даже мирных и гражданских, не только фронтовиков. Это скверный шаг.
Давайте не будем им мешать, а просто понаблюдаем за ними. Этот мем с фото Николая Дроздова стал самой популярной шуткой дня. С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. С 24 июня весь мир следил за тем, как колонны вагнеровцев движутся от Ростова-на-Дону в сторону Москвы, преодолевая немногочисленные препятствия в виде самосвалов, перегородивших дороги. К вечеру у них были все шансы дойти до Кремля. Но этого так и не случилось. Пригожин неожиданно выпустил заявление о том, что разворачивает своих бойцов, чтобы не допустить большого кровопролития.
ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на «Марш справедливости». За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.
Наблюдатели остались в полном недоумении, и большинство, независимо от политических предпочтений, в явном разочаровании. По мнению многих блогеров, самой точной метафорой этого дня стал танк вагнеровцев, застрявший в воротах ростовского цирка. Многим комментаторам вспомнилась цитата из Салтыкова-Щедрина: «Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел». Другие только пожали плечами. Федор Крашенинников.
В следующий раз, прежде чем делать далеко идущие выводы и говорить о гражданской войне и расколе элит, надо выждать хотя бы 3 дня, хотя путинская элита – это такая жидкая субстанция, что она, похоже, физически не способна расколоться, только размазаться.
Андрей Мальгин.
Не понимаю всеобщего разочарования. Разве Пригожин обещал поменять власть в стране? Нет, не обещал. Разве обещал захватить Москву? Нет, не обещал. Максимум идем на Москву. Марш справедливости. Вот и все.
Судя по тому, как в Ростове вагнеровцы празднуют последние известия, их требования выполнены. Думаю, требование там было одно – никакой ответственности за все то, что они творили на протяжении всей этой войны, на фронте и в тылу. Рассуждения о постановке сразу же отметаю. Была бы постановка, Путин бы и его войско так откровенно и прилюдно не обгадились бы, пропагандисты не были бы застигнуты врасплох, и прокуратура молчала бы в тряпочку. Сейчас все в дерьме по уши.
Постановочной эту историю действительно считать трудно, особенно если учесть абсолютно реальные военные потери российской армии. Несколько боевых вертолетов и самолет Ил-22, который называют воздушным командным пунктом Минобороны. Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова утверждает, что на борту этого самолета находилось 10 человек, и возмущается тем, что никто не изъявляет желания преследовать вагнеровцев за это преступление. Но, конечно, сложно отрицать, что некоторые элементы этой истории выглядели несколько неестественно. Например, непонятно, почему роль переговорщика, который якобы убедил Пригожина сложить оружие, сыграл белорусский диктатор Александр Лукашенко. Белорусский политолог Павел Латушко на канале Игоря Нулгрэм предполагает, что Лукашенко сам предложил помощь, потому что боялся за собственную власть.
Лукашенко бросился спасать себя. Он не спасал Путина. Его кровный интерес – спасти было свою шкуру. Он понимал, что если Пригожин доходит до Москвы, это провоцирует кризисную ситуацию в Москве, а автоматически это провоцирует кризис внутри Беларуси. Ведь мы тоже не спали в этой ситуации. Кабинет объединенный создал оперативный штаб, его возглавил подполковник Сахащик, представитель по вопросам обороны. Мы начали активную коммуникацию со всеми структурами, которые были готовы к действиям. План «Пиромога», «Победа». Также начался очень активно обсуждаться. То есть пошла мобилизация. Уже началась мобилизация демсил. Второе, это те добровольцы, которые воюют в составе ВСУ, сделали ряд заявлений, и очень громких, и четких, и ясных, понятных режимов. Международная коммуникация пошла. То есть Лукашенко понимал, что если там хаос, то в Беларуси у него будут очень серьезные проблемы. Если Путин же вообще теряет свою должность, как рассматриваем самый крайний вариант, может быть, он не был реальным на тот момент, но тогда уже точно сколько минут, сколько часов, сколько дней, хорошо, неделю еще может просуществовать Лукашенко, но точно не дольше. Поэтому он спасал себя.
Другие комментаторы говорят о том, что и из этой ситуации Путин нашел способ самоустраниться. Анатолий Несмеян.
Путин превратил страну в какой-то бантустан и, что характерно, даже не рискнул своей драгоценной шкурой, чтобы разрулить ситуацию. Послал вместо себя других. Звезда героя, однозначно.
Противоестественно в этой истории выглядит и то, что Пригожин, как утверждал Дмитрий Песков, должен был по ее итогам просто взять и уехать в Беларусь. Елизавета Нестерова.
То есть за антивоенный пост до 10 лет колонии, а за попытку военного переворота, избитые вертолеты, закрытие уголовного дела и беспрепятственный выезд в другую страну. А ведь еще сегодня утром Путин обещал неминуемое наказание. Прелесть. Лучше всего, конечно, ощущение от последних суток когда-то сформулировал Даниил Хармс. Я видел однажды, как подрались муха и клоп. Это было так страшно, что я выбежал на улицу и убежал черт знает куда.
Есть версия, что в переговорах с Пригожиным участвовал тульский губернатор Алексей Дюмин, и что одним из пунктов сделки, не названных публично, стало будущее отстранение от должности Сергея Шойгу. Эту версию излагает на своем канале Иван Яковина.
На мой взгляд, важным или, может быть, даже ключевым элементом этой сделки стал тульский губернатор Алексей Дюмин. Это такой человек не очень известный в Украине, но в России он достаточно важный. Его часто называют главным кандидатом в преемники Владимира Путина. Потому что это бывший охранник Путина, вроде бы не самый тупой человек на свете. Плюс есть такая апокриф, хотя он на самом деле это вроде бы даже официально заявлял, что в свое время этот Дюмин спас Владимира Путина от медведя. Там, что Путин где-то на Дальнем Востоке сидел, там где-то отдыхал, в какой-то коморке сидел, значит, и ему туда, в эту будку, и к нему залез медведь. И тут появился Дюмин, в сияющих доспехах на белых коне, и уговорил медведя не жрать Владимира Путина на беду Российской Федерации и всему человечеству. Лучше бы не уговорил. Это я вот к этому говорю. И что, типа, после этого Путин страшно полюбил этого Дюмина, возвысил его, сделал его за министра обороны, потом сделал его начальником спецназа. Кстати, в качестве начальника спецназа Дюмин участвовал в захвате Крыма. Но самое интересное то, что потом Дюмин стал тульским губернатором, и все такие люди как бы ждали, что вот-вот он пойдет на повышение, станет министром обороны или что-нибудь такое. А он все сидит в тульских губернаторах и сидит. Уже лет 7 сидит там. И я думаю, что ему там стало тесновато в этой Туле, и в последнее время вокруг него стал формироваться какой-то кружок людей, очень высокопоставленных. Например, там есть Сечин, это Игорь Сечин, глава компании «Роснефть», самой богатой нефтяной компании России, самой большой компании России, плюс какие-то генералы ФСБ, плюс какие-то еще олигархи. И они все к этому Дюмину в Тулу ездят. И самое интересное, все эти люди, которые оттуда ездили к нему, они все так или иначе до всей этой истории с мятежом числились союзниками Пригожина. То есть вот этот Дюмин может быть какой-то такой фигурой, которой доверяет и Владимир Путин, и Евгений Пригожин. И вполне возможно, что именно он, а вовсе не Лукашенко, стал каким-то гарантом договоренности между Путиным и Пригожиным. Хотя он говорит, что нет, я не участвовал ни в каких переговорах, но, понятное дело, публично он не скажет, что даже если участвовал.
О Дюмине сразу стали много писать разнообразные Z-каналы, что наводит на мысли о согласованной кампании по его раскрутке. Но некоторые комментаторы не верят, что он заменит Шойгу. Свои аргументы излагает прокремлевский политолог Сергей Марков.
Некоторые говорят, что завтра Путин представит Дюмина коллегии Министерства обороны как нового министра. Возможно. Но вот с другой стороны, я сейчас посмотрел сюжеты «Вести недели», а это главная политическая передача, и там доклад Шойгу Путину. Это важный и длинный сюжет. Киселев же, наверное, проконсультировался в администрации президента России, как давать Шойгу сегодня с учетом событий. И после этих консультаций дал сюжет Шойгу очень позитивно. Значит, получается, увольнение Шойгу сейчас не будет.
Есть и другие соображения, пишет сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов.
Во-первых, узнаваемость Дюмина у массового избирателя никак не повысилась. Во-вторых, ее можно повысить при помощи телевидения или назначения на федеральный пост, или сочетания этих и прочих действий, без изображения переворота, который так очевидно выдает внутренние слабости и отсутствие провластного единства. В-третьих, и это главное, остановить марш справедливости Пригожина на Москву – совсем не очевидный путь к популярности, а очень может быть, что наоборот.
По поводу того, почему Евгений Пригожин решился на бунт, большинство комментаторов пришли к похожим выводам. Лидирует версия, что в противном случае ему грозила смерть. Об этом говорит на своем канале в том числе редактор «Репаблик» Дмитрий Колесев.
Я предполагаю, что перед началом этой совершенно беспрецедентной акции, перед началом этого мятежа, стоял вопрос о физическом уничтожении Пригожина. Мы помним, как развивался его конфликт с Министерством обороны. Как Министерство обороны пыталось, по сути, уничтожить ЧВК «Вагнер», принудив вагнеровцев заключать контракты с военным ведомством. Мы понимаем, под какой угрозой оказывался Евгений Пригожин, потому что, ну, если бы у него забрали ЧВК «Вагнер», он остался бы без этого военного ресурса, и там было всего два варианта – либо тюрьма, либо смерть. Сейчас Пригожин этот вопрос, по крайней мере, временно снял и добился для себя каких-то гарантий безопасности.
Некоторые комментаторы считают, что после подавления мятежа властная вертикаль стабилизируется. Максим Шевченко.
Теперь будет соглашение, потом прощение восставших патриотов, потом чистка в Минобороны, а потом, глядишь, и реальное союзное государство не за горами. Император вне конкуренции.
Но большинство пишет, что случившееся показывает, насколько уязвима система. Все это только начало больших событий, считает историк Андрей Зубов.
В любом случае, это не победа Путина, это его поражение. За 24 часа он из лидера нации в глазах этой нации стал таким же, как Пригожин, бандитом, но только старым и неудачливым. Для элиты он утратил функцию модератора. Путин откупился, понятно, не золотом, а властью. Африканского золота и у самого Пригожина немерено. Теперь нам остается наблюдать не за пленением и казнью нового Гришки Отрепьева, а за перераспределением власти в Кремле.
О многом говорит и то, что в захваченном вагнеровцами Ростове-на-Дону население совершенно не протестовало против такого поворота событий, пишет публицист Андрей Десницкий.
Один вывод мы точно вправе сделать. Нет никакой пресловутой массовой поддержки режима. Есть безразличие, апатия, от нас ничего не зависит. Даже порой, а другие будут еще хуже, что в данном случае было на 146% верно. Но массовой поддержки столько же, сколько у Горбачева в 91-м. Ноль.
Однако массовой поддержки не сумел добиться и Пригожин. Возможно, поэтому он решил сдать назад, говорит на своем канале Майкл Наки.
Возможно, Пригожин переоценил свои силы. Возможно, он считал, что аудитория, которая его поддержит, будет больше. Возможно, он считал, что лидеры общественных мнений напишут «Мы с Вагнером вперед». Этого не произошло. Все те люди, которые сидели у него на контрактах, там Владимир Соловьев и многие другие, они сказали, что Вагнер предатель. Судя по всему, массовой поддержки от солдат, ту самую поддержку, на которую он очень рассчитывал, он не получил. Более того, судя по всему, он мог узнать о том, что, значит, ну, я не знаю, российской авиации много передислоцировано там около Москвы. Или что какие-то военные колонны тоже параллельно подняты по тревоге. Или что срочников готовится против него применить. Всякое могло быть. Но суть в том, что, скорее всего, он получил какую-то информацию или подтверждение, что его план обречен на провал. Он перестал верить в свой план. Он подумал, что нет, все-таки ничего не получится. И в этом контексте он, конечно, захотел зафиксировать прибыль. Он захотел добиться того, единственного того, ради чего он все это затевал. И тут на него вышел переговорщик, с которым он готов был переговариваться и заключить сделку.
А может, наоборот, Пригожин не рассчитывал на такой колоссальный успех, предполагает политолог Владимир Пастухов.
Это была классическая питерская бандитская разборка за бюджетные потоки. То есть весь этот пердемонокль с танками и прочим реквизитом он замутил только для того, чтобы защитить свой кусок. Это ведь для вас Шойгу с Герасимовым, министр обороны и начальник генштаба, а для Пригожина они два барыги, которые отжимают у него бизнес. А что еще смешнее, что первое не исключает с сегодняшней России второго. Эти два парня действительно барыги, но, к несчастью для Пригожина, по совместительству являющиеся министром обороны и начальником генштаба. По ходу дела вдруг выяснилось, что Пригожин вполне может замахнуться и на власть, что она лежит на дороге, как забытый лохом кошелек, что малявы так зашли пацанам, что они чуть ли не готовы самого Пригожина короновать.
«Вся эта власть Пригожина была просто не нужна. Его амбиции были намного мельче», — пишет и публицист Альфред Кох.
Он попросту испугался своего успеха. Так же, как и мы все, он сам, скорее всего, был крайне удивлен степенью гнилости всей той властной, прежде всего, силовой вертикали, которой нас так мастерски пугали 20 с лишним лет, да так, что мы уже почти поверили в ее непреодолимую мощь.
Один из самых ярких и популярных постов по итогам этой истории написал публицист Борис Кагарлицкий.
Вчера защитники России решили захватить власть в России. Поэтому другие защитники России полетели убивать первых защитников России. Но те их сами убили. А герой России Пригожин ехал убивать героя России Шойгу. Из-за этого герой России Кадыров ехал убивать героя России Пригожина. А еще из-за этого герой России Бортников возбудил дело против героя России Пригожина, но тут же закрыл его. Потому что самый главный герой России, Путин, сначала гарантировал, что предатели понесут наказание, а потом гарантировал, что не понесут. А на тех самых первых защитников, которых убили, всем наплевать. Главное, что все защитники и герои, и можно продолжать гордиться тем, какие у России героические защитники.
Пока только в одном итоге этого мятежа можно быть уверенным, пишет Александр Лойниц.
Мне кажется, все это было ради того, чтобы понедельник в Москве был выходным днем.
В честь Лукашенко этот праздник уже предложили назвать «Картофельный спас». С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».